Йога Васиштха, глава пятая об окончании.
Рама спросил: «Что такое обусловленность, о мудрый? Как она связана с несвободой? Что такое освобождение и как его достичь?» Васиштха сказал: «Уверенность в реальности тела и отказ от различения тела и себя называется обусловленностью. Верящий в то, что бесконечное сознание ограничено, и потому ищущий удовольствий ограничивает себя и становится несвободным. Тот, кто задает себе вопрос: «Все это воистину высшее сознание, чего мне желать и от чего отказываться?» — тот утвердился в необусловленном состоянии свободы. Знающий, что я не существую, и другой не существует, или пусть это будет или не будет, и не ищущий удовольствий, освобожден».
Так Васиштха раскрывает Раме тайны воззрения, в котором он сам пребывает. Воззрение – это не только философское мировоззрение или вера, это еще и внутреннее бытие реализованного джняни, ситха или божества. Но оно внутреннее, то есть оно не выводится наружу. Внутри воззрение, снаружи поведение, а между ними созерцание. Такова схема всей нашей жизни. И мы всегда говорим, что воззрение бескрайнее, как небо, воззрение подобно пространству. В воззрении все мы есть Брахман, Абсолют. В воззрении мы есть Шива. Но вот что-то с поведением не так. То есть даже не реализовавший человек, он в воззрении является Абсолютом. Вопрос, как это проявить в относительном через созерцание. Различение воззрения и поведения очень важно. Это проявление вивеки. Авидья, она проявляется так же, как авивека, отсутствие различения. В случае мирского человека авивека означает не различать атман и тело, не различать пять оболочек и атман, не различать четыре состояния – бодрствование, сном со сновидениями, сон без сновидений и турию. Это авивека. И был такой царь, который копил богатство. Был один царь, у которого был придворный шут. И царь в шутку сказал ему повесить на лоб табличку. И на этой табличке сказал выгравировать надпись «Авивека Шикхаманья». То есть верховный, высший глупец, авивека. И поскольку шуту много было позволено говорить, он однажды пришел к царю и сказал: «Царь, а куда ты собираешься уходить после смерти?» Царь сказал: «Не знаю». «А как ты готовишься к этому? Там с собой деньги берешь, слуг, какие распоряжения даешь? Куда ты... Как ты там жить будешь?» Царь сказал: «Ну, я не знаю вообще, не понимаю всего этого, всех этих тонких вещей». Тогда этот глупец, он снял эту табличку с себя и надел царю. Сказал: «Так почему ты мне одел эту табличку? Это ты, авивека Шикхаманья, ты уже у нас верховный, причем верховный глупец. В том, что ничего из этого не понимаешь и не изучаешь, и предаешься только чувственным удовольствиям». И авивека означает «мы не распознаем». Вивека означает «распознаем». И если авивека для начинающих проявляется как отсутствие развлечения души и тела, пяти оболочек, то для садху авивека еще проявляется как отсутствие развлечения между воззрением, созерцанием и поведением. Например, они могут услышать «все есть адвайта», «брахман за пределами всего», «я есть брахман». Начинают думать, так все есть адвайта, я есть брахман, зачем какая-то практика, зачем путь садху? Никаких больше проблем нет. Но истина заключается в том, что это воззрение. Чтобы это реализовать, мы должны практиковать созерцание. А чтобы полностью это проявилось в нашей жизни, мы должны практиковать поведение. И разница между воззрением, созерцанием и поведением огромна. Например, реализовать воззрение «все есть брахман» философски можно, просто прочитав книги и немного утвердившись в этом состоянии. Но реализовать созерцание означает, что вы чувствуете это умом, сознанием, что ваш ум расширяется, ваш ум вдохновляется, ваш ум наполняется неотвлекаемой силой присутствия, что вы пребываете в нидхьясане. И что ваше сознание проникло, например, в сон без сновидений, или хотя бы не отвлекается от этой истины днем, что вы замкнули круг дня, с утра до вечера вы пребываете в этом и все время помните. А реализовать поведение, например, из центра своей груди сотворить нового Ишвару. А Ишвара проявит Вселенную, пять чистых татв и развернутся все 36 элементов. Это означает реализовать поведение. Вот что означает недвойственность в воззрении, в созерцании и поведении. Вот живые существа в сансаре пребывают в обусловленном состоянии из-за отсутствия вивеки. В миру есть в культуре такое понятие, в кинематографе – саспенс. Саспенс – это такой фильмы из серии долгого, невыносимого ожидания, где разворачивается какой-то сюжет, и там все время человек что-то ждет, ждет, невыносимо. Он идет, идет, кульминация, а потом развязка. Очень долго завязывается, завязывается, потом в конце развязка. И вот вся сансара для живых существ – это такой долгий-долгий саспенс. То есть они пребывают в ожидании освобождения. Те, кто не знают, их называют авивека шикхамани – карми. Те, кто знают, это садху. И те, и другие находятся в состоянии саспенса. Но положение кармических людей гораздо хуже, потому что их саспенс может длиться до бесконечности, пока Брахма не разрушит, пока Шива не разрушит эту вселенную. Для садху он рано или поздно заканчивается, потому что садху находит то, что называют матхья, центр бытия, центр реальности, достигая самавеша самадхи.
Он не привязан к бездействию и не теряется в результате действия. Он не подвержен ни восторгу, ни хандре по поводу или без него. Он отказывается от результатов действия своим разумом, недеянием. Отказом от обусловленности разрушается привязанность и достигается высшее благо. Она – причина всех страданий.
Как происходит разрушение всех привязанностей, отказ от обусловленностей? Через две вещи – преданность и созерцание. Преданность питает созерцание, созерцание углубляет преданность. В нашей традиции это принцип гуру-йоги, иштедевата-йоги и джняна-илай-йоги. Унмеша – это понятие, которое указывает на пребывание в покое между двумя мыслями. Когда одна мысль закончилась, а вторая еще не рождается, между ними есть промежуток. И в это время проявляется то, что называют парамартхи-кабхава, ощущение абсолюта, трансцендентное переживание абсолюта. Йогин с помощью прямого введения и искусства владения созерцанием должен обнаружить эту парамартхи-капхаву во время унмеша и научиться растягивать это состояние покоя между двумя мыслями, с тем, чтобы оно стало доминирующим. Тогда он становится созерцателем. И тогда он медитирует, сидя, а затем в постмедитационный период он выходит из медитации. И такое состояние называется вьютхана. Вьютхана означает возвышение, подъем сознания по выходу из медитации. И за счет чего происходит возвышение сознания по выходу из медитации? За счет того, что сознание пребывало в каком-либо состоянии дхьяны или самадхи, в состоянии самавеши, наполненности Шивой, абсолютом. И вот отпечатки этого самадхи, этой глубокой медитации, остаются по выходу из медитации. И тогда сознание возвышается, то есть вы открываете глаза, и вы уже немного другой человек, чем до медитации, потому что отпечатки самадхи во время медитации получены, они продолжаются в бодрственном состоянии. И вроде бы сознание переходит вниз, в более низкое сознание, в бодрствование, по сравнению с турией и сушупти. А возвышение происходит благодаря тому, что есть память о более высоком состоянии.
Действие обусловленности можно показать на следующих примерах. Осел, который идет привязанный веревкой за хозяином и, боясь, несет тяжелую ношу. Дерево, растущее в земле, терпящее жару, холод, ветер и дождь. Червяк, который проводит время, лежа в своей норе. Голодная птица, которая, опасаясь хищников, сидит на ветке. Ручной олень, мирно щиплющий травку и погибающий от выстрела охотника. Многие люди, рождающиеся снова и снова, как черви и насекомые. Бесчетное количество созданий, возникающих и пропадающих в этом творении, как волны на поверхности океана. Слабые и больные люди, умирающие снова и снова. Кусты и лианы, добывающие питание из почвы и растущие в почве. Этот кажущийся мир, подобный реке, несущей течением бесконечные страдания и печали. Все это примеры расширения обусловленности.
Стоп. Осел особенно такой яркий пример обусловленности. Один пример говорит, что когда перед ослом вешают морковку, осел все время старается ее дотянуться до нее и догнать, и добежать до нее, чтобы схватить и съесть. Но морковка движется вместе со ослом, поэтому не может никак ее догнать. И второй пример, что на осла нагружает хозяин пучок травы, а потом этот осел ее везет, а потом он ест этот пучок травы, в то время как трава растет везде рядом. Но осел думает, что это хозяин ему кормит, поэтому он трудится ради своего хозяина. И вот этот хозяин – это эго. Нам кажется, что эго нас кормит, хотя рядом куча травы, которой можно есть. Но это неведение. Или иногда хозяин нагружает его ветками, пучками веток, а потом берет эту же ветку и бьет его. То есть он везет то, что его бьет, то, что его ранит. Это пример обусловленности. Садху уничтожает обусловленность через овладение искусством, методом, владение созерцанием и праны. Изучив метод, получив передачу метода, мы должны с ним работать. Мы не должны иметь разбросанное сознание, забывать о методе. Мы должны учиться объединять нашу жизнь с методом, чтобы самому воссоединиться с методом. Тогда метод нас благословит. Все сильные садху, они подружились с методом. Они слились воедино с методом, и метод заработал для них. Все трудности садху часто бывают из-за того, что они забывают про метод. Или метод им не подошел, и они не нашли себя в методе. В общем, с методом у них как-то не сложились отношения. И метод не удается вести свою практику, и тогда метод их не благословляет, не питает, и они не развивают свою силу. И метод для нас – овладение созерцанием, а все остальные методы являются вспомогательными. Как идет овладение созерцанием? Овладение созерцанием должно развиваться вместе с преданностью и верой. Без преданности и веры, даже если вы овладели всем методом созерцания, изучили все способы созерцать, благодати от созерцания вы не почувствуете. Вы почувствуете какое-то безжизненное состояние наблюдателя, не более. Но чтобы метод созерцания был благодатным, нужна вера, преданность, самоотдача, дух самая. Особенно важно соблюдение самая. Чем старше вы становитесь, чем лучше вы это понимаете. Само же созерцание развивается сначала от концентрации. От концентрации к медитации сидя. От медитации сидя к полноте внимания в движении. От полноты внимания к движению, к овладению Шамхави мудрой. Когда Шамхави мудра набрала силу и привычка быть в Шамхави мудре как в расширенном состоянии, как в бесконечном состоянии, и Шамхави мудра вас удовлетворяет, и вы помните ее ключевые точки, и хотя бы на уровне периферийного памятования вы не отвлекаетесь, и вы привыкаете полагаться на Шамхави мудру как свое воззрение и созерцание, многие проблемы уже оставляют вас. Может быть, вы не победили энергию, но с сознанием у вас уже все хорошо. И Шамхави мудра перерастает в Крама мудру. Чем отличается Шамхави от Крама мудры? Крама мудра – это продвинутая Шамхави мудра, это тайная Шамхави мудра. В Крама мудре, если в Шамхави мудре достаточно выполнять ключевые точки, то в Крама мудре важны переживания трех действий. И эти три действия есть творение, поддержание и разрушение на внутреннем микроуровне. Крама мудра – это сахаджа крия, позволяющая интегрироваться с разнообразными объектами. Например, в ней выполняется испускание поглощение и пребывание в единстве, соответствующее этим трем действиям. В Крама мудре выполняется объединение с внешними объектами. Сахаджа крии все относятся к Крама мудре. И, наконец, Крама мудра достигает своего завершения в Бхайрави мудре. Бхайрави мудра – это пребывание в недвойственности, когда все является подношением для Шивы в центре своего сознания. Когда любой объект, любое восприятие становится пуджей для центрального сознания. Когда йогин, чем бы он ни был, где бы ни находился, чем бы ни занимался, что бы ни вкушал, что бы ни видел, пребывает в сахадж-самадхи, рассматривая все объекты, органы чувств как подношение центральному божеству.
Обусловленность, привязанность или самоограничение бывает двух видов – приятная и бесплодная. Бесплодная обусловленность видна во всех невежественных людях, очаровательная видна в тех, кто знает истину. Обусловленность, существующая в разуме, не имеющем знания о собственном «я», возникает из объектов, подобно телу, и способствует повторению циклов рождения и смерти, что совершенно бесплодно. Другая форма обусловленности, которая присуща мудрым существам, владеющим самоосознанием, возникает их из осознания истинной мудрости. Она позволяет человеку избежать рождения и смерти. Васиштха продолжил. Бог, который держит в своих руках рог, дубину и так далее, сохраняет три мира благодаря приятной обусловленности. Благодаря этому типу обусловленности сияет Солнце, а космическое тело Создателя продолжает направлять существование этого огромного создания. Шива светится как божество из-за этого типа ограничения. Боги, поддерживающие этот мир и действующие в нем, наделены своими качествами тоже благодаря приятной обусловленности или самоограничению.
Стоп. Божественные существа участвуют в поддержании мира, сознательно принимая различные энергии в форме приятной обусловленности, то есть сатвичной майи, в форме разнообразных энергий. Например, они принимают форму, облик, если это необходимо, но сами они не обусловлены обликом. Или принимают человеческую форму, становятся аватарами, но сами они не обусловлены привязанностью к своей человеческой форме.
С другой стороны, под влиянием бесплодного или пустого ограничения разум становится жертвой стремления к удовольствиям, пребывая в заблуждении, что такое ощущение приятно. Даже взаимодействие космических элементов происходит благодаря обусловленности. Из-за нее боги на небесах, люди на земле и демоны в преисподней поднимаются и опускаются, как волны в океане.
За счет чего возникает такая обусловленность? Как мы говорили в прошлый раз, такая обусловленность заключается благодаря заблуждению, которое производит собственные шакти в момент пятеричного творения, панчакрития. То есть бытие сансарина заключается в пребывании в заблуждении, производимом собственными шакти. Наши собственные шакти, проявляясь как пять типов творения, поддержания, разрушения, сокрытия божественной милости и ее проявления, проявляются в форме наших действий – тела, речи и ума. Такие действия бывают мирные, нейтральные и гневные, то есть раджасичные, тамасичные и сатвичные. У нас есть только тело, речь и ум. Под речью имеется в виду энергия, под телом – наше физическое тело, под умом – сознание. И они производят три типа действий – тамасичные, раджасичные и сатвичные. То есть 3×3 – 9. Мы проявляемся в 9 аспектах. Когда через нас происходит процесс пятеричного творения, панчакрития, то эти 9 надо умножить на 5. И всего мы проявляемся, значит, с этой точки зрения, в 45 аспектах. В процессе этого проявления из нас исходят разнообразные энергии. Эти энергии представлены группами божеств, называемых гучари, дикчари, пхучари, кхичари. И эти группы божеств, находящиеся в тонком теле, в причинном теле, они управляют всем в нас. И когда мы действуем, эти группы божеств двигаются в разные стороны. И мы не контролируем эти группы божеств. Это происходит помимо нашей воли, помимо нашего сознательного контроля. Но поскольку они обладают большой силой и могуществом, они влекут наш ум в ту или иную сторону. И каким же образом преодолевается эта обусловленность? Есть два типа шакти. Одна называется санкоча-шакти. Санкоча-шакти означает движение чувств вовнутрь. Словно черепаха вбирает свои члены. И, например, атма-вичара, она активирует внутри нас санкоча-шакти. Это движение внутрь собирания этих шакти. То есть вот когда эти группы божеств, эти шакти выходят во время наших действий, мы применяем санкоча-шакти. Атма-вичара сразу делает сознание ясным, например, или наблюдение, или сатипатхана, или даже мантра. Всегда эта шакти активируется. Таким образом, мы пресекаем бесконтрольное движение внутренних энергий и божеств благодаря овладению санкоча-шакти, умению собираться внутрь, к центру, к матхья, к центру бытия, к центру сушумны. Есть другая шакти, викас-шакти. это одновременное открытие всех органов чувств. Когда мы собственную внутреннюю энергию объединяем изнутри наружу с внешними объектами. Это то, что мы называем силой интеграции. И вот благодаря владению этих двух шакти, Санкоча и Викаса шакти, йогин освобождается на пути созерцания. И методом является, например, практики 12 санкальп. Именно эти санкальпы позволяют подцепить на крючок эти собственные шакти и взять их под контроль. Взяв под контроль эти шакти, мы берем под контроль различные тонкие энергии внутренних божеств, которые нас обуславливают. Дальше.
Как в океане большая рыба ест маленькую, так бесчетное количество существ питаются друг другом и беспомощно блуждают в пространстве из-за своих ограничений. Звезды двигаются по орбитам из-за обусловленности. Поднимаясь и заходя, сейчас яркая, а потом тусклая, Луна продолжает вращаться вокруг Земли благодаря обусловленности. О, Рама, смотри, это загадочное творение сотворено, сам знаешь кем, в ответ на умственные построения существ. Вселенная создана в пустом пространстве простой умственной обусловленностью. Она не является реальностью. Во Вселенной стремление к удовольствию разъедает жизнь всех существ, привязанных к миру, телу и так далее. Никто не может подсчитать их количество, они бесчисленные, как песчинки на берегу океана. Создатель Вселенной выразил намерение о существовании этой Вселенной только в ответ на умственные ограничения бесчетного количества существ. Эти существа воистину прекрасное топливо для горящего здесь пламени ада. Любое страдание, которое ты обнаруживаешь в этом мире, предназначено только для этих существ. Как реки текут по направлению к океану, так страдания текут по направлению к тем, кто умственно обуславливает сам себя.
Итак, кто создает адские страдания? Эго. Да. Когда живые существа совершают неправильные действия тела, речи, ума, действует их внутренняя энергия и выходят группы божеств, гневные группы божеств. И они спроецированы уже снаружи, они создают ад, затем приглашают их создателя туда отведать все его прелести, весь комфорт проверить. Различные страдания вида обусловленностью создаются энергиями живых существ. Эти энергии живых существ провоцируют вибрацию в теле Ишвары. И Ишвара в ответ на запрос живых существ он создает ту или иную реальность, помогает своими шакти ее самоорганизовать. Наши поступки тела, речи, ума подают всегда сигнал во Вселенной. Каждый из нас сигналит о чем-то Богу, сигналит о чем-то Вселенной. Например, если человек пребывает в любви, он сигналит Богу: «Господь, я еще хочу больше любви. Пошли мне ситуации любви, пошли мне людей полных любви, пошли мне возможности, чтобы я мог проявить эту любовь, испытать эту любовь, проверь мою любовь, закали мою любовь, чтобы моя любовь стала нерушимой». Если человек живет на волне любви, он сигналит Богу, сигналит Вселенной, он посылает внутренние группы божеств, связанных с любовью, он посылает любящих божеств. Вот те шакти, которые из него исходят, они полны любви. И они, распространяя любовь, объединяются с любовью Ишвары. Они создают вибрации любви, и Ишвара перестраивает план для этой души, жизненный план, его жизненный сценарий, да, его судьбу так, чтобы эта душа в полноте испытала любовь. И наоборот, если душа испытывает какие-то другие чувства, например, обиду, она живет на волне обиды, она сигналит Богу. Она как бы ему говорит: «Господь, пошли мне еще больше обиды. Я хочу пережить обиду в полной мере, я хочу как бы насладиться всей полнотой погруженности в обиду». И она посылает божеств обиженных, которые контролируют состояние обиды. И тогда Ишвара, откликаясь, вибрируя, создает ситуации, переписывает жизненный сценарий такой душе, где она должна испытать обиду в полной мере, до тех пор, пока она что-то не поймет. Таким образом, мы сами, наша карма означает, что мы постоянно посылаем сигналы мироздания. И эти сигналы посылает не наш понятийный ум. На понятийном уме можно говорить сколько угодно. «Я всех люблю, я всех люблю». Но понятийный ум здесь имеет мало силы. Сигналы посылают наше подсознание. Наш тонкий ум обладает гораздо большей силой. Вот что является в нас истиной. И подсознание всегда влияет на нашу психосоматику, на нашу прану. Подсознание связано с кармой, а понятийный ум – это только небольшая часть, которая обладает ясностью, но не обладает силой, которой обладает подсознание. Вот именно поэтому боги видят реку как нектар. Они посылают Богу состояние нектара, как все чудесно, состояние чистого видения, как все прекрасно, какая нектарная вода. И Ишвара перестраивает их видение, откликаясь, помещает в их условия чистых стран, в райские миры, где есть только нектар, никаких элементов грубых нет, есть только чистые элементы. Асуры тоже сигналят Богу, посылая группы божеств изнутри во время своих действий. Как все здесь напряженно, кругом враги, жизнь – это борьба. Надо воевать или умереть. Надо защитить свою честь путем борьбы. И божественный источник, откликаясь, посылает им такие ситуации, чтобы их мысли оправдались. Когда мы понимаем взаимосвязь нашей кармы, почему животные видят реку как среду обитания, асуры как оружие, люди как реку, боги как нектар, преты как гной и испражнения, существа да как огненную лаву, мы понимаем взаимосвязь нашей внутренней реальности и внешней реальности. И тогда мы начинаем контролировать свой ум, потому что если мы не контролируем и посылаем эти сигналы, мы не управляем нашей судьбой, мы вообще не участвуем в нашем будущем, в написании сценария нашего будущего. Он как бы контролируется и пишется какими-то неизвестными нам силами. Но когда мы начинаем контролировать ум с помощью созерцания и избирать эмоции и мысли, которые посылать в окружающее пространство Богу, мы становимся садху. Мы усмиряем ум. И вот усмиренный ум что означает? Что садху усмирил свои внутренние энергии и посылает те группы божеств, которые благоприятны, а которые неблагоприятны не посылает. Он посылает сигналы Богу те, которые благоприятны. Нам, конечно, не кажется, что мы посылаем сигналы Богу, так? Мы не думаем вообще, что мы кому-то сигналим, да? Мы просто общаемся, мы просто привязываемся, мы просто злимся, мы просто любим. Или мы просто находимся в каком-то умонастроении. Но на самом деле это непросто. Каждое наше действие – это сигнал. Оно влечет за собой реакцию, поэтому есть закон кармы. Во Вселенной не происходит ничего просто. Каждое наше действие, накапливаясь, рассматривается как суммарный сигнал, по итогам которого мы будем получать что-то. То есть как причина для каких-то следствий в будущем. Кармический человек этого не знает, но садху это хорошо знает. Поэтому он усмиряет свой ум, чтобы посылать Богу важные сигналы, хорошие сигналы. Например, сигнал четырех бесконечных, сигнал недвойственного присутствия подобного пространства, сигнал божественного величия, Ахам Брахмасми. Например, если вы медитируете Ахам Брахмасми, вы сигналите Богу: «Господь, дай мне пережить божественное величие, дай мне пропитаться им». Дай мне испытать великих богов в Локе, где все пропитано божественным величием. Дай мне обрести возможность, такие праны, ум и тело, где я мог получать это божественное величие, например, в форме Дататрея, иллюзорного тела, или Шивы. Усмирение ума означает, что мы прекращаем посылать негативные сигналы Ишваре, божественной реальности. Кто принимает наши сигналы? Ишвара – владыка всех живых существ, Шива. Например, если мы чувствуем, что мы послали не тот сигнал, например, гнев, проклятие какое-то, обиду, мы сразу говорим, раскаиваюсь, Господь Шива, проси, что это не тот сигнал, который я хотел. Ты не думай вовсе, я ничего такого не хотел. Это было ошибочно, не ту кнопку нажал, бывает. Бывает, вы случайно работаете на компьютере, нажимаете кнопку, и там какой-то кошмар на экране возникает. Вы думаете, я вообще не собирался этого. И вы выполняете раскаяние или прощиту, или самоосвобождение. Лучшие мастера делают самоосвобождение. Самоосвобождение – это значит раскаяние за полсекунды, за долю секунды без слов, без мыслей. Все. Но если ваше самоосвобождение не таково, надо делать подношения, надо читать молитвы, просида, извинительные молитвы, раскрывать помыслы, читать молитвенные тексты. Главное, чтобы перестройка неправильных мыслей произошла. Потому что если она не произойдет, этот сигнал останется за вами. Он пойдет в пространство Ишвары. Это значит, вот эта ваша посланная радиоволна сквозь время и пространство вместе с группами ваших внутренних божеств понесется куда надо, будет считана кармическими божествами, владыками кармы, записана, и они учтут ваши сигналы. То есть, как ведь изображают там в Барда смертные, суд, берут книгу и говорят, твои сигналы, твои, ну так сейчас ты все получишь, все, что посылал нам. Ты нам послал там столько-то часов ненависти, столько зависти, столько-то привязанности, столько гордости, столько алчности, немножко любви. Все, что ты послал, мы тебе отдадим, все по-честному, все в книге записано. Дхармарадж, Читрагупта – это божества, которые учитывают все наши сигналы. Не то, чтобы они были предвзяты, они просто справедливы. Справедливы в том смысле, что они отдают нам то, что мы посылали, чтобы мы пережили. Как говорится, все для вас. Если вы хотите, вот посылали эти сигналы, мы вам дадим возможность получить тело, чтобы вы испытали все это. И садху знает весь этот секрет, он очень бдительно относится к своим словам, к своим мыслям. Он делает так, чтобы его мысли были чистые, и чтобы они вообще растворялись, чтобы его сигнал в пространство Ишвары был только чистый, божественный. Любовь, сострадание и, самое главное, осознанность. Он очень аккуратен со своими мыслями и со своими речами. Это признак того, что садху идет по пути освобождения. Дальше.
Все творение наполнено невежеством. Однако, если человек пресекает стремление к удовольствиям, разум начинает расширяться, вместо того, чтобы ограничивать себя.
Шива Прабхакара Сидха Йоги Шри Гуру Брахмананда Ватху Таки.
Шри Гуру Свами Шандевананда Гири Джики. Джей.
Ооо.